Некромантия. Клара вновь взялась за Клейнарда и вскоре уже знала все, что знал и он сам о факультете малефицистики, о его зловещем декане и о том, чем занимаются некроманты в мире Эвиала. Вернее сказать, занимались, потому что сейчас их осталось всего два. Один как раз тот самый декан-малефик, а второй... Вторым, похоже, сделался Кэр Лаэда. «Ладно», — подумала Клара. «Коли так, придется и в самом деле серьезно разговаривать с местными за правилами. Кэр запросто может ее не вспомнить, и как тогда он к ней отнесется? Как к врагу, ясное дело, стремящемуся отнять такой дорогой ценой доставшуюся добычу». Звучали все эти рассуждения как-то безрадостно, приходилось признать. Весь отряд Клары мирно спал, забылся беспокойным сном и бедолага Клейнард. А Клара все стояла в верхнем покое в затемненной комнате, прикрыв платом хрустальный голубой светец и распахнув ставни. Чужие колючие звезды холодно смотрели на скованные наступающей полярной зимой просторы. Тундры Северного Клыка вымерли, однако на море каждую ночь разыгрывались настоящие битвы ледяных исполинов, вставших на дыбы торосов и рапаков, порожденных постоянными сжатиями и столкновениями громадных ледовых полей. Эти медленные, неторопливые сражения по-настоящему завораживали. Клара не могла отвести от них взгляда, однако при этом она оставалась боевым магом, то есть была на чеку. И в самый глухой час она услыхала осторожный, даже можно сказать деликатный, стук в дверь. Никто не проснулся, даже чуткая точно кошка Валькирия Райна. Клара спустилась вниз, рука ее на миг задержалась перед тем, как отодвинуть засовы. «Достопочтенная госпожа Клара!» — раздалось за дверью. Говоривший обладал приятным и в то же время сильным голосом. «Мы прибыли, получив письмо здешнего наблюдателя. Мы — это ректор Академии Анетта и...» «И Мегана, хозяйка волшебного двора», — прибавил второй женский голос. Этот голос Кларе, надо сказать, сразу же не понравился. Было в нем что-то роднившее его с голосом незабвенной Ирен Мескот. «Нас здесь только двое», — продолжал тот, что назвал себя Анетта. «Прекрасно понимаем и сознаем, со сколь могущественной персоной нам посчастливилось встретиться. И уже поэтому вы, достопочтенные, должны также понимать, что нас опасаться нечего». Клара закусила губу и решительно отодвинула засовы. В облаке ворвавшегося пара через порог переступили двое. Мужчина и женщина, оба в теплых меховых шубах, делавших их похожим на каких-то диковинных зверей. Ни тот, ни другая не имели на виду оружия, только Анетта опирался на вычурный белоснежный посох с крупным адамантом в оголовке. «Прошу, господа», — сказала Клара изо всех сил, стараясь, если и делать ошибки, то не в каждом слове. «Вельми есть велики мои извинения, ибо...» «Ах, оставьте, сударыня», — церемонно раскланялся Анетта. «Мы счастливы, мы на седьмом небе от блаженства, что именно в отмеренный нам жизненный срок случилось наконец то, о чем до сих пор говорилось лишь в самых абстрактных и оторванных от жизни магических трактатах, утверждавших, что мир Эвиала не один в сущем. И вот мы получили возможность воочию в этом убедиться. Мы должны нижайше поклониться вам, мы должны молить вас поделиться с нами вашей мудростью и рассказать, наконец, что же происходит». Он помолчал и, наконец, произнес торжественным шепотом. «Что же происходит там, за небом?» «Давайте поднимемся наверх». Клара старалась говорить помедленней. «Потому что я есть тоже иметь желание спрашивать почтенных». «О, несомненно, несомненно!» — сплеснул руками Анетта. «Я чувствую, мы проведем незабываемую ночь. Будем говорить, и никак не сможем наговориться. Потому что вы воистину многое должны рассказать нам», — воскликнула Имиганна. «Многие столетия лучшие умы Эвиала искали выход из клетки, в которой мы оказались замкнуты. Мы нашли теоретические доказательства того, что Эвиал не одинок. Но понять выкладки этих доказательств могло всего 5-6 человек во всем мире, что... Мегана позволила себе легкую усмешку. Явно недостаточно. «Властолюбиво», — подумала Клара, окидывая эвиальскую волшебницу пристальным взглядом. «Умна, осторожно, скрытно, разумеется, никогда не допустит, чтобы о ее пороке узнали бы окружающие. Но властолюбиво и решительно. Пойдет до конца, даже если это будет грозить ей гибелью. Достойный противник». Клара поймала себя на мысли, что невольно думает о Мегане как о равной. Хотя, конечно, никакого равенства между эвиальской чародейкой и ею, Кларой Хюмель, рожденной в долине магов, прошедшей школу архимага Игнасиуса, нет и быть не может. «Ну что ж, господа, имеем есть начать», — развела руками Клара. «Разумеется», — энергично закивал головой Анетта, — «бесспорно». О сне они и в самом деле забыли. Собеседники Клары жаждали прежде всего рассказа об устройстве мира. О том, что же на самом деле находится там, за небом, и как туда можно попасть. Расспрашивали и о самой Кларе, где и как она живет. Закон не запрещал рассказывать о самом факте существования долины. И боевой маг кратко, точно и без лишних подробностей поведала собеседникам о гильдиях, их устройстве, делах и прочем. Глаза мага и волшебницы вспыхнули огнем, и Клара, как всегда бывало в таких случаях, точно угадала их следующий вопрос. Можно ли им самим попасть туда, дабы почерпнуть из сосуда мудрости столь могущественных и благородных волшебников? «Ну, никто не станет есть чинить вам преграду», — ответила Клара. «Другое дело, что вырваться из самого Эвиала будет нелегко». Мало-помалу язык Хюмель как-то развязывался. Фразы выходили все более и более гладкими, уже без смешных грамматических ошибок. «Мы бесспорно обсудим и это», — неторопливо перебила Мегана. «Для нас тоже тайна, почему Эвиал оказался отрезан от остального, как вы сказали, упорядоченного. Но скажите мне, почтенная Клара, есть ли вообще в мироздании верховные силы, правящие сущим? Мы знаем Спасителя, что очеловечился в нашем мире, принял смертную муку за нас, тем самым открыв нам дорогу к счастливому посмертию. Мы верим, что он обитает где-то там, за небесной твердью. Можете ли вы сказать нам что-то?» Глаза Меганы истово горели. Вера ее, похоже, и в самом деле была крепкой. Во всяком случае, она, Клара, могла бы только позавидовать способности так безоглядно и истово верить. «Почтенная Мегана, я знаю, что вера Спасителя распространена довольно широко. Даже в нашей долине немало тех, кто придерживается этих же взглядов». Мегана расцвела счастливой улыбкой, толкнув при этом Анетта локтем в бок. Ректор же казался несколько сконфуженным. «Но, конечно, мне ни разу не доводилось лицезреть его», — поспешила добавить Клара. «Что же касается самого вопроса, то мне кажется, что богов, в смысле невероятно могущественных существ, у нас не осталось. Спаситель, быть может, единственный». Она вспомнила о павшем и поспешно прикусила язык, чтобы не наговорить лишнего. «Я сталкивалась с теми, кого можно назвать богами местными, хотя они, в принципе, ничем не отличались от, ну, скажем, просто могущественных магов. Ходили смутные слухи о новых богах, братьях, что якобы сейчас владеют верховной властью над упорядоченным, но я никаких доказательств всего никогда не встречала. Да и последователей у них в долине нет, насколько мне известно». «Как же дивно устроено сущее!» — торжествующе воскликнула Мегана. «Какая прекрасная гармония! Неведомы нам начало и конец сущего, но то, что мы видим, поистине великолепно. Нет сверхсущностей, да и быть не может, а есть лишь Спаситель, тот, чья цель — спасать и сохранять малых сих. И это воистину правильно!» Ибо даже в надзвездных чертогах, где живут те, чья сила несравнима с нашей, есть вера в истину и в Спасителя. «Фанатичка», — подумала Клара, — «опасная фанатичка. И я, глупая тетка, похоже, фанатизм ее сейчас только приумножила».
«Хорошо, хорошо, Мэг. Я прошу тебя, не надо сейчас религиозных диспутов», — поморщился Анетта. «У вас еще будет много возможностей. Сейчас же у нас достаточно других тем, не менее важных. И прежде всего, долг вежливости требует от нас, хозяев, спросить у достопочтенной гости, что привело ее сюда, в нашу скромную юдоль, и чем мы можем помочь ей, как можем отблагодарить за эти поистине бесценные сведения». Мак церемонно поклонился. «Да-да, конечно», — пылко подхватила Меганна. «Ты совершенно прав, Ан. Я со своей стороны готова предоставить в полное распоряжение госпожи Клары весь мой волшебный двор. Если госпожа Клара пришла сюда, преследуя какого-то врага, все мои миньоны готовы немедля выступить в сей праведный бой, и я сама, конечно же, не останусь в стороне». «Спасибо вам, достопочтенные», — старательно произнесла Клара. «Не есть ложь мое слово, что сюда я пришла в погоне». «В погоне?» — разом воскликнули Анетта и Меганна. «Прошу покорнейше простить меня, госпожа Клара», — осторожно произнес Анетта. «Но судьба распорядилась так, что мы с Мэг возглавляем тех, кто противостоит хаосу тьмы и смерти. И мы не можем не задать вопрос, опасен ли, и если да, то насколько для нашего мира тот или то, за которым гналась госпожа?» «Я не знаю», — помедлив ответила Клара. «Само собой, разумеется, выкладывать всю правду об алмазном и деревянном мечах она не собиралась. Не хватало только ввести радушных хозяев в искушение. Это не чудовище, не монстр, не... это молодой человек, который...» Меганна и Анетта разом переглянулись. Похоже, они сразу все поняли. «Не хочет ли сказать почтенная Клара, что она пришла сюда, разыскивая того странного юношу, что был обнаружен наблюдателем этой башни паре более полутора лет назад?» «Полутора лет?» – удивилась про себя Клара. «Причудливо же течение великой реки. Полтора года. Да для меня прошло несколько дней». «Я думаю, что да», — прямо ответила она. «Этот молодой человек попал под сильное магическое воздействие. Я ищу его, чтобы забрать в безопасное место и там вылечить. Никакой другой цели у меня нет», — добавила она для верности, само собой покривив при этом душой. Меганна и Анетта вновь переглянулись. «Мне кажется, госпожа Клара, — наконец проговорил ректор, — что вас нам воистину послал Спаситель в неизъяснимой милости своей, ибо сей юноша, увы, пошел по темному пути. Возможно, это как раз и связано было с тем магическим воздействием, о котором вы говорили. Но для того, чтобы понять меня целиком и полностью, вы должны позволить мне сделать несколько пространное отступление, описывая вам главную беду и главную напасть нашего мира. Вы позволите мне сделать это?» «О, конечно, конечно», — поклонилась Клара. «Я все во внимании». «Мэг, ты будешь говорить?» «Нет, Ан, говори ты. Ты у нас специалист по тьме и ее знаток», — шутливо развела руками Меганна. «Я так, о нашем большем, о девичьем». «Хорошо». Анетта прокашлялся, взял свой посох и хорошо поставленным голосом, выдававшим долгую практику чтения лекции, начал. «У нашего мира, госпожа Клара, есть много врагов, но среди них один главнейший, самый опасный и самый непонятный из всех. Злобные колдуны, сошедшие с пути истинного, чудовища, монстры, разбойные короли и все такое прочее, беды понятные, привычные, и как с ними бороться, тоже давно известно. Но Эвиал отмечен страшной, несмываемой печатью вечной беды, горя и мук. Печатью тьмы». Он сделал эффектную паузу. «Печать тьмы скрывает от нашего взора все западные земли Эвиала. Однако эти земли, что открыты нам, но лежат близко к границе темных владений, подпадают под ее тень, и она, эта тень, страшно уродует души живущих там, наполняя их отвратительной жаждой грабежа, убийств и насилия. Государство и державы там лежащие, Анетта артистически взмахнул руками, и в воздухе прямо перед Кларой появилась светящаяся карта Эвиала. Вот здесь эти три острова, именуемых крабом. Сие в центре – утонувший краб. А эти два больших, соответственно, левая и правая клешни. Эти земли и пребывают под сенью тьмы. И правители их прервали всякие разумные сношения с остальным Эвиалом. Только и зная, что готовясь к войне, первые попытки высадиться на наших восточных берегах уже имели место.